Сегодняшняя лекция будет называться «Сонет Шекспира». Да. Шекспир – достаточно известная личность. Король Лир, Макбет, кто там еще? Отелло. Строптивого, да. Дездемона. Не, строптивый, по-моему. Да. Это Челентан уже строптивого там было. Вот. Ну, то есть, достаточно известная личность, загадочная личность, потому что Фрэнсис Бэкон еще его там, масон, вот, и такие слухи о нем всякие ходят, но неважно. Главное то, что Шекспир – это Шекспир. Когда мы слышим, это Шекспир. И у него были сонеты. Где-то порядка 154, по-моему, сонета было. Кроме того, у него... Потом он ударился в трагедии всякие. И вот один сонет в Советском Союзе был запрещен, сонет Шекспира. Его перевели разные там Маршак и всякие. Сколько раз его перевели? Не помню сколько. 25 авторов. И вот мы на него будем опираться. Перевод... Мы несколько его переводов прочитаем, его стихов. Ну, «Я смерть зову, глядеть не в силах боли, как гибнет в нищете достойный муж, как негодяй живет в красе и холе, как топчется доверие чистых душ, как целомудрию грозят позором, как почести мерзавцам воздают, как сила никнет перед наглым взором, когда повсюду в жизни торжествует плут, как над искусством произвол глумится, как правит недомыслие умом, как в лапах зла мучительно томится все то, что называем мы добром. Когда б не ты, любовь моя, давно бы искал я отдыха под сенью гроба». То есть все плохо. Он перечислил, он все плохо. Все плохо, все плохо. И вот у него любовь. Хотя сейчас это я заглядываю в Википедию туда-сюда, уже его говорят, а он, наверное, был гомосексуалистом, но, судя по его сонетам, он не был гомосексуалистом. Вот. Человек любил, он знал, что такое любовь. И вот смотрите, что держит человека в этой жизни? Не самосовершенствование, не вот как бы мне устроиться, как безопасность или что-то такое, там вот я к Богу иду через это, я очищаюсь, там, ну, всякие версии. А вот кто-то рядом, когда бы вот не этот человек, не любовь у него там. Вот. Или вот еще, давайте я сразу прочитаю еще одно, потому что переводов несколько. И они такие странные, что вот когда бы не ты, я хотел даже лекцию назвать «Когда бы не ты». Я мог бы назвать эту лекцию вторая часть, вот это «Про смысл жизни». Первая часть у меня была «Про смысл жизни». Правда, как-то она называлась, я не помню. Никто не помнит, да? Она называлась, сейчас скажу. «Трудно и очень трудно». Трудно и очень трудно. То есть есть, я вкратце напомню, потому что они все как-то вот тематически связаны. А почему мне пришло вот это вот, и вообще возникла вот эта тема, вот когда бы не ты. Потому что один был отзыв, кто-то написал, ни о чем. Ни о чем. Понимаете? И я там говорил, что есть люди со смыслом жизни живут, со смыслом, есть люди без смысла живут. И вот если у меня нет смысла жизни, и когда мне рассказывают про смысл жизни, я ничего не понимаю. Вроде много умных слов, и говорят, ни о чем. Я сталкивался с этим. Например, вот я плотно занимался магией, прочитал это, папиша читаю, да, все понятно, читаю Элифаса Леви, высшая магия. Ни о чем. Ничего не понимаю. Высшая магия читаю ни о чем. И думаю, что ж там высшего такого, непонятно. Но потом прошло лет 5, я читаю высшую магию, папирус вообще отдыхает в сторонке. Вот она, истинная высшая магия. Та просто как песочница называется. Пока ты не... И есть дети, а есть взрослые. Дети нуждаются в дотациях, они нуждаются в руководстве, они нуждаются в помощи, нуждаются в защите. В чем они только не нуждаются, потому что они еще не способны на вот это вот, наше вот это мифическое бхакти, или там любовь, или все такие вещи. Я хочу сказать, над человечеством грубо подшутили. Каким образом? Во-первых, продолжительность жизни, это знают физиологи и генетики. Человек должен жить, современный человек, вот такой, какой он сейчас есть, 200 лет должен жить. Почему-то он не живет. Почему-то. Причем не надо обливаться холодной водой, что-то такое, супер чистки делать себе, как там вот это ударят хама, там полотенце глотает и потом выворачивает его. Не надо этого ничего делать. Просто нормально питаться, нормально жить. Не надо там что-то супер закаляться. И 200 лет ты легко проживешь. Был такой эксперимент. И они утверждают, некоторые утверждают, но правда это как бы не афишируется. Наше подсознание запоминает, что мы должны столько жить. Это даже не вредные привычки, хотя они маловажные, да, не какие-то наркотики, не какая-то, не вот это мясоедение, которое на нас подсадили. И вот эти вещи, неправильный образ жизни, там, все что угодно можно придумать к этому. Но первое, это наше подсознание знает, что нам надо умереть, сто лет это считается уже что-то. Например, вот это австралийские аборигены, есть какое-то племя, там глубокая старость наступает в 40 лет. Они уже седые, они уже со всеми признаками, у них все органы уже подсажены. И одни американцы сделали опыт. Там канадские индейцы живут 100 лет. Канадские индейцы. Не испорченные никем, им не сказали, что это много. И они живут 100 лет. И взяли вот этих 40-летних, которые были детьми еще, подсадили. Они к ним, они воспитали эти индейцы, они также прожили 100 лет. Нормальный 100 лет, средняя продолжительность 100 лет. Значит, в чем подлость заключается? Почему мы вот такие вот тупые? Почему мы не понимаем высшую магию Элифаса Леви? Потому что мы делаем все для себя. Мы находимся в детском возрасте, и мы умираем в детском возрасте, не успевая вызреть. Потому что считается, например, мозг мужчины в 33 года только сформировывается. В 33 года. У женщины в 20 лет. Но женщина намного сильнее, и вся сила, в общем-то, у женщины. Говорят, мужчины это вот тот слабый пол. Да без слабого пола мужчина вообще там, это отдельная лекция, не буду говорить. Потому что мужчина без женщины, это просто, знаете, как вот... Она его вот просто взглядом может воодушевить, а без этого он как выключенный механизм. Ничего не сделает. Отдельной темы не хочу касаться. Так вот, первое. Где-то в начале христианства вот эти темные силы, так их назовем, они сделали так, что сделали моногамные браки. Понимаете, что это такое моногамные браки? Это когда один мужчина, один женщина. Да. Если мы посмотрим во всей истории, хоть христианскую, там это, вот, хоть Библию возьмем, там Ветхий Завет, хоть это, и это называется, вот сейчас борется за традиционную семью, и традиционная семья считается один мужчина, один женщина. Это не традиционная семья. Если мы возьмем в историю, даже в историю Руси, возьмите любую страну, там не было моногамных браков нигде. Нигде. То есть, посмотрите, имелось в виду, что женщина рожает от кого хочет. Это не значит вот туда-сюда, от кого хочет. Она выбирает мужчину. А не то, что вот лишь бы не остаться одной, и этот пойдет. Вот так вот. И каждый дегенерат теперь имеет право, и тогда и вот этим как бы вердиктом, вот этим христианским. Я не против Христа, великая личность, но напротив христианства я ставлю такой огромный большой вопрос. Что это такое? Не против Шичитани Махапрабху, но против организованных религий, которые базируются на Шичитани Махапрабху, я тоже большой вопрос ставлю. Вот. То есть каждый дегенерат может плодить себе детей. Каждый дегенерат. А женщины же выбирали раньше. И раньше не было проблем у одного мужчины. Пускай там женщины не обижаются или мужчины, тоже скользкий такой вопрос. Почему? Потому что мы настолько привыкли, что это вот эта норма, и у нас в голове все сопротивляется. Я сейчас сразу немножечко, ни в какие не веды углубляюсь, а просто в науку. Это уже такие доказанные факты, это уже опыты проведенные. Значит, нейроны, не нейтроны, а нейроны, вот, которые в мозгу, да, у них есть как бы две функции. Есть так называемые зеркальные нейроны. То есть половина из них, вот это моя, чисто моя мыслительная деятельность, а половина из них, которая осуществляет связь между внешней средой и мною. Причем мозг не отличает деятельность вот этих вот зеркальных от внутренней. Если я очень зависим от окружающей среды, а как это происходит? Человек ощущает вечность и стабильность бытия, когда у него мозговые волны, ну, такие вот уверенные. То есть синхронно как-то мозг весь работает. И как только поступает информация, а эта информация тоже имеет свою волну, которая угрожает разрушить вот это вот, сразу выделяется какая-то химия из организма, которая тормозит процессы. Причем та же химия выделяется, когда, например, за мной кто-то гонится, когда вот человек хочет от чего-то защититься. Так и наши мыслительные процессы защищаются. И когда появляется какая-то информация, какая бы она гениальная ни была, какая бы она полезная ни была, но она когда появляется, а у меня там внутри, ну, такая уверенная стоячая волна, что этого не может быть, мозг не в состоянии ее принять. Почему? Потому что тогда я как бы вечность теряю. Понимаете, да? В общем, это полезная штука, но дело в том, что этой полезной штукой некие силы давно пользуются, несколько сот лет, и мы уже в чем-то убеждены. Значит, первое, мы не вызреваем. Мудрость у человека, то есть человек до 45 лет считается ребенком еще. Мудрость появляется в 70 лет. В 70 лет мы уже умираем. А еще 130 нормально надо жить. Мудрость, то есть различать, что-то там творить и все такое. Значит, первое, мы не знаем, сколько мы должны жить. Есть общий фон, что там 100 лет это много, а это вообще немного. Просто вот это надо понять. Это раз. И второе, что вот, ну, женщины, выбирайте себе нормальных мужчин, добивайте их мужчин, чтобы у них, ну, что-то в голове было, чтобы у них было мужчин с целью жизни, выбирайте, а не вот этих вот. Иначе вы наплодите что-то такое страшное, И вот мы, вот почему мы тут очутились. И почему человек, который написал мне, что ни о чем, ну, значит, нет у него вот этой цели жизни. Цель жизни не во мне, не в моем совершенстве, не в моем предназначении, пути вперед. Моя цель жизни, как и любого другого, в ком-то другом. Когда я черпаю счастье в ком-то другом, это дает, и вот это уровень взрослого человека. Взрослый человек, вот если возьмем мужчин, например, у него попеременно полушарии работают. Когда мужчины, почему сейчас вот это мужчины, ну, вперед их продвинули? Потому что у всех мужчин сейчас просто работает одно полушарие. Эмоциональное вообще не работает, особенно у сектантов. Смотрите, когда у них работает вот этот один зеркальный фон мозговой, то есть они... И он им обеспечивает полную картину мира, они не отличают ее от своей информации, они полностью ее теряют. И у них работает одно левое полушарие, которое отвечает... То есть правое полушарие религиозным образованием полностью отключается. Этот человек любить не может. То есть это вообще совершенно иная форма мыслительной деятельности, и люди этого даже не замечают. Просто не может любить. Ну и женщина тоже. Хотя женщина меньше подвержена к этому, она может плюнуть в любой момент, развернуться, потому что у нее оба полушария работают. Женщинам легче в этом отношении. Ради других. Обычные люди, которые не подвержены такой тотальной бомбардировке мозгов вот этими всякими правилами, они могут любить, они могут сориентироваться. Человек, который попадает в какую-то в религию. Еще немножко хочу сказать... Такая, может, грустная тема, может, веселая. Я постараюсь все-таки вас развеселить под конец. Вот. Потому что вот этот вот Шекспир-то пишет, но вот когда бы не ты, если у человека есть любовь, у него есть смысл жизни, и что бы вокруг ни творилось. Потому что если человек религиозный или человек социально-религиозный, просто он верит в правительство, он верит в патриотизм, это тоже такая же религия, он смотрит, все плохо. У него смысл жизни, то есть все, он улыбаться не может и так далее. А вот если бы у него была любовь, вот это движет. И любовь к женщине, мужчина к женщине, женщина к мужчине, или просто каким-то своим соратникам, своим друзьям, к любовь. Меня, например, на протяжении лет 5 минимум держала, я не знаю, это любовь или не любовь, когда на меня были там это Вишвадакшина и компания, ИК назовем, да, организовали там против меня. Единственное, что меня вытянуло оттуда, просто я не мог бросить. Когда бы не вы, когда бы не ты, я бы мог плюнуть и уйти. Но что меня удержало в этом? Вот. И так вот, вот человек посмотрит вокруг, все плохо. Если у него нет ради кого еще жить, ради кого, он просто плюнет и уйдет. Вот это единственное, что когда бы не ты. А если бы когда бы вот, только я, понимаете, только я, тогда ничего не получится. Просто не получится. И масса случаев выздоровления у меня было, когда я просто переориентировал больного на служение своим родственникам каким-то, он выздоравливал. Вот. Если только беспокоишься о себе, как, просто следите, о чем вы думаете. О своих проблемах. Перестаньте думать о своих проблемах. И смотрите, когда вы перестаете концентрироваться на себе, вы начинаете другую жизнь, и вы выходите, вот я, вот ей-богу, не вру, вы выходите на те 200 лет. Понимаете? Потому что именно ваши проблемы, наши проблемы, они придуманные. У вас все начинает по-другому работать, у вас все становится на свои места, как будто этого не было. Потому что Кришна говорит, я сейчас прочитаю, вот это есть бхакти, это просто нормальная жизнь. Сейчас, знаменитый 18.66 прочитаем, смотрите. Совершенство отречения, 66.66. О. Комментарий. Так, оставь все религии, вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков, не страшись ничего. Не страшись ничего. Интересная фраза, да? Вроде лишнего ничего не должно быть. Значит, если мужчина плюс страх, это будет равняться женщина. Женщина плюс страх будет равняться мужчина. Мужчина плюс лень будет равняться женщина. Женщина плюс лень будет равняться мужчине. То есть мы становимся не похожи, наш менталитет на вот свое тело, на устройство тела, вследствие отнюдь не каких-то дополнительных там чего-то, а отсутствие либо лени, либо отсутствие хорошего чего-то. Почему? Потому что где бы я ни находился, куда бы я ни переехал, если я мужчина, передо мной будут стоять мужские задачи. Передо мной не будут стоять женских задач. И как уйти от своей задачи? Притвориться женщиной. Притвориться женщиной. Подвести под это какую-то философию. Притвориться женщиной. Как просто вот сижу в маршрутке, я тоже сижу. И я устал после работы, да. А вот эта женщина, она ж не старше же меня, да? То есть это не моложе, или она моложе чуть-чуть, там подумаешь, да, вот, буду сидеть дальше. Подводится вот это. Или женщина, например, ей гораздо легче. Почему? Потому что те задачи, которые женщина хватается за них и начинает делать мужские дела, они легко делаются, потому что они не они, они не ее. Те задачи, которые ко мне подъезжают, хочу я того или нет, они меня немножко переделывают. Они возвышают мой уровень сознания. Другие нет. Я буду деградировать. Другое дело там помочь. Ты сделай все свои мужские дела. И можешь помочь жене или женщине то же самое. Ты свои сделала? Тогда, пожалуйста, можешь. Но вместо не надо делать. Вместо делать. Еще я дочитаю комментарий Шрилы Прабхупады. В 8 главе говорится, это 18.66, второй абзац, говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, это вопрос о препятствиях. Да, вот я хочу выйти замуж, я хочу устроиться на работу, я хочу поправить здоровье и так далее, я что-то хочу, но всегда есть этому конкретное препятствие. Что такое эти препятствия? Это препятствие, результат каких-то моих прошлых поступков, потому что все, что ко мне подъезжает, оно мною придумано, оно мною вызвано в мир, оно мною, к жизни. Вот если я, или страхом, например, я чего-то боюсь, я вызываю это к жизни, и вот оно проявляется, начинает жить. Чему я уделяю внимание? Итак, в 8 главе говорится, только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, может обратиться к поклонению Господу Кришне. Таким образом, можно подумать, что не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные, Прабхупада тут вот рассказывает, чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, то есть кармы, преданное служение Господу Шри Кришне очистит его само по себе. Нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний и так далее. То есть нет препятствий. Препятствий нет. Но люди говорят, смотри, как это нет препятствий. И рассказывают, какие препятствия есть. Начиная от социальных, кончая личных. И они непреодолимые. Вот у меня долги. Нет препятствий. Давайте разберем, что такое препятствие. Это я к чему говорю. Вот сонет Шекспира, он вот это все, что не нравится, вот и правда попирается, и все там обесчещено, и все такие препятствия, что там все загажено, и как в этом жить вообще возможно. И он говорит, когда бы не ты, это я бы ушел. Когда бы не ты, я бы ушел. Давайте я еще раз прочитаю еще этот сонет, но в другом переводе. Это перевод был Румана, а вот перевод Пастернака. «Измучаясь всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк, хотя и как шутя живется богачу. И доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну, и знать, что в совершенство ходу нет». И вспоминать, и видеть мощь у немощи в плену, и вспоминать, что мысли замкнут рот, и разум сносит глупости хулу, и прямодушие простотой слывет, и доброта прислуживает злу. Измучась всем, не стал бы жить и дня, да другу трудно будет без меня. То есть ради другого я могу не только это все стерпеть, но и изменить. Ради другого. Вот она, святость, вот он, героизм тот. Ради другого я это могу. Ради самого себя надо просто уйти оттуда и все. Вот это ради другого, это человек начинает быть взрослым. Он начинает черпать наслаждение из наслаждения другого, из счастья другого. Он свое счастье получает, его находится в других. И вот тогда появляется смысл жизни. До этого, полная бессмыслица. Итак, и взрослый, кто такой взрослый? Кто такой взрослый с точки зрения ребенка? Тот, кто решает проблемы. А взрослому проблему помогает решать Господь, да? Он начинает быть таким, каким-то интуитивным, как-то он. Вот. И что такое проблема? Давайте разберем. Есть два типа проблем. Почему у меня проблема? Допустим, я учусь в 5 классе какой-то средней школы. У меня будет проблема, если я захочу учиться в ВУЗе, в высшем учебном, или в 10 класс. Я там не пойму. Мне просто сказали, что... Давай, дерзай, мечтай там это, дерзай о горнем, иди в 10 класс. Я буду туда идти, там будут какие-то препятствия, как меня туда не примут. Или же я захочу быть в этом, во втором классе, потому что я все знаю, я все это проходил. Это, знаете, симптом такой лодыря, за что боролись. Мы за что-то поборолись и вот пришли сюда, и теперь будем, вот, как пишет Бхактивиньяна Госвами, попадаем в сферу энергии, дающей наслаждение. То есть мы же это заработали, и теперь вот тут будем. Нет, путь идет, никогда не кончается. И вот лень, не хочу идти дальше, или хочу идти дальше, но ничего не делаю для этого. Это как к одному, знаете, кто же рассказывал, забыл, как его зовут. Этот человек, он целитель, да как же его зовут, известный человек. И к нему обратился раковый больной, четвертая степень. А, Георгий Сидоров это рассказывает, вспомнил. Четвертой степени, и врачи отказались, и он говорит, не хочу подыхать дома, пойду я. И он пошел на остров. А там костер, там надо двигаться, у него метастазы кругом, он там собирает грибы, засолил целую бочку, и жене сказал, значит, ну, какую-то еду там. Через месяц она приезжает, у него там такая морда красная, здоровая. Вот. Он уток там стреляет, какие-то пролетают. Вот. Она второй месяц, он не умирает, не хочет умирать вообще. Она его говорит, хватит, он говорит, нет, я не хочу там подыхать в этом городе. Я даже город где-то я записал, как называется, город Саргосов, да. Вот. В общем, он два месяца пожил, и там вообще стало хорошо, причем он комфорта-то не было никого. Да, кстати, когда ему этот Георгий Сидоров говорит, ну давай, надо пересмотреть свою жизнь, а он ворюга еще был, знаете, там бизнес, он еще воровал, вот. Надо типа покаяться, и там вообще об стенку горох. Ну, жена говорит, ну пошли, проверились, ни одной раковой клетки. Что он делал? Духовной практикой занимался или чего-то? Он просто...
Делал, что хотел.
Совершенно верно. Потому что мы, существа, не эгоистические. Потому что есть детство такое. Есть детство. Это не есть эгоизм. Мы не вызреваем. Еще такая мысль. Что есть существа... Со смыслом жизни есть существа без смысла жизни. Вот, Шачинанда любит рассказывать стихи для существ без смысла жизни. Смысл жизни значит улыбка, все хорошо. Что бы вокруг плохо не было, я радостный. А суета и сует и томление духа, это вот экклезиаст, да, это для определенной национальности. Почему? Потому что у них реально нет смысла. Смысл есть, кто через трудности проходят и увеличиваются. Те, кто уничтожает вот это все, у них нет смысла жизни. Есть смысл из простейшего, примитивного сделать более такое сложное, чтобы оно дальше, в росте есть смысл. В уничтожении, в утилизации нет никакого смысла. И поэтому у этого народа нет смысла. И поэтому даже экклезиаст такой умный сказал, что суета и суета, и он прав. И это касается не евреев, но... иудеев, которые практикуют иудаизм-сатанизм. Вот. Это ну, нужная такая функция, которая то, что мы творим не, ну, как бы без любви, должен кто-то уничтожать. Вот. Итак, и вот я с этим человеком разговаривал. А он говорит, ну как же, все-таки есть препятствия. Вот у меня там друзья есть за границей, у них там нет препятствий никаких таких. То есть они могут немножко поработать, немножко потом, говорят, ну, развлечься на эти, а тут вот работаешь, мало денег и все такое. Я говорю, они вообще-то там большие рабы. У них то же самое, они не свободны. Они даже, я хочу сказать, они менее свободны за границей. Хотя, он говорит, так они бизнес могут свой открыть, немножко поднакопить. Я говорю, человек, который у него вот это свой бизнес начинается, ты думаешь, он еще больше раб, у него ненормированный рабочий день, он только про этот бизнес и думает. Хорошо, если где-то пассивный доход, и кто-то им занимается, это не так. Свободен человек, который творческий, который творит то, чего раньше никто. А если он это просто на деньги работает, он такой же самый раб. И вот у нас спор с ним затянулся, ну не спор, а это... Да, вот дебат, типа дебата. И в общем, вот лень матушка не просто так. Когда тебя посещает лень, и ты ничего не хочешь делать, просто остановись, подумай. Как Макаревич говорит, давайте делать паузы. И вот эта лень, это естественная пауза, ну туда ли я иду? То есть Господь меня отключает, Он не дает мне энтузиазм, потому что в силу, которая мне дается, наряду с мышечной, наряду с возможностями, денежными возможностями, еще должен быть энтузиазм. Если нет этого энтузиазма, туда ли ты идешь? Туда ли ты идешь? Вот. То есть есть ли у тебя смысл, не бессмысленно ли твое вот это все? Вот. И в связи с этим я хочу прочитать о смысле жизни, немножко напомнить, что насколько это важно. Насколько это важно. Смысл жизни. Жизнь не бремя, а крылья творчества и радость. И если кто превращает ее в бремя, то в этом сам виноват. А вот Виктор Гюго. Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и все останавливается. Цель утрачена, и сил как не бывало. Депрессия называется. Найти свою дорогу, узнать свое место в жизни – в этом все для человека. Это для него значит сделаться самим собою. Этот путь нас делает. Есть такое, что вот я созрел, там 14 лет, кто-то говорит 21 год, кто-то говорит там дольше, и потом я что-то делаю. Но мы видим, мы меняемся, и мы меняемся в худшую сторону потом. Наш путь, наш путь, он делает нас дальше. Это всегда творчески. А вот Гиппократ, праздность и ничего не делание. Если я делаю что-то не свое, это тоже ничего не делание. Это будет уничтожено. Праздность и ничего не делание влекут за собой порочность и нездоровье. Напротив того, устремление ума к чему-либо приносит за собой бодрость, вечно направленную к укреплению жизни. Одно какое-нибудь дело, постоянно и строго выполняемое, упорядочивает и все остальное в жизни. Все вращается вокруг него. Делакруа. Человек борется, чтобы найти жизнь вне себя, не сознавая, что та жизнь, которую он ищет, находится внутри него. Джебран Халиль Джебран. И вот тут я хочу на этом остановиться, на этом смысле, потому что этот смысл более всего и утраченный. Потому что говорится, что есть духовный мир и есть материальный мир. Есть духовный мир и есть материальный мир. И вот знаете, я сейчас перечислю несколько вещей, которые нас сводят к животному состоянию. Кстати, когда вот сделали опыты, мне прислали по почте несколько опытов, которые самые интересные опыты. И один из опытов был, когда человек умирает, его тело начинает легче весить. Ну и на 21 грамм в среднем легчает. Сказали, это душа, наверное, да? Потом сказали, нет, это не душа, это, наверное, еще кусочек там всякие тела там какие-то. Вот. Ну реально легче. Кстати, когда животных начали также мерить аналогично, их тела не легчают. Что интересно, да? Их тела легче не становятся. Ну и сказали, у животных души, наверное, нету. Ну непонятно почему, но это зарегистрированный факт. Кстати, о животных, чем они опережают человека, например, репродуктивный возраст собаки где-то год в среднем, чтобы здоровое потомство, и она где-то в 10 раз дольше живет, 10 лет, да? Причем она так в последние свои десяток лет так по тайге бегает, за ней же не угонишься. Вот. То есть они живут в 10 раз, человек, скажем, репродуктивно, в 14 лет, да? 140 минимум. Где они? Причем в 140 я должен бегать так же, как молодой. Старость, вот это угасание. Знаете, тоже проводились исследования, я не буду называть лаборатории, не буду называть стоя, просто поленился это все записать, просто верьте или не верьте. Есть, как это называется, слово такое умное, как бы вас это поумничать, репликация, по-моему. Когда вот клетка заменяется, вот у нас клетки, никого для секрета, заменяются. Клетки мозга занимаются, заменяются почек, но они ж почему-то становятся не молодыми как, а вот они содержат в себе ту ошибку. Ну, как, ну, информацию, да, которая вот подпортилась моя клеточка. И она такая же подпорченная снова копируется и вставляется. А самое главное, что такое старость? Старость — это когда из вот этого, из ДНК вот эти кусочки куда-то пропадают. Их меньше, 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 меньше становится. Так вот, ученые сделали вывод, что у творческих людей такое не наступает, потому что то, что я не использую в себе, не использую, ну, оно как атрофируется. Причем это на уровне ДНК атрофируется. И потом репликация вот этой клеточки, а там уже что-то не хватает. И я уже, ну, не понимаю, почему я такой. Потому что ты, когда ребенком был, ты был гораздо, ну, творческая личность, ну, на каком-то уровне, пускай не на глобальном, не такого-то калибра был там ученый или поэт, или, ну, ты кем-то же был все-таки, да? А сейчас ты кто? И вот люди, которые начинают этим заниматься, оказывается, что у них восстанавливаются эти вещи. Как бы творец смотрит, говорит, о, делом занялся, ему не хватает инструментиков. И потому что если бы я вот эта ДНК уже, ну, такая, знаете, вся дырявая, вся вот эта, и у меня нет энтузиазма. Я механически выполняю все дела. И вот эти проклятые ученые еще рассказывают, ну, не настоящие ученые, что вот есть ДНК, а есть мусорная ДНК, вот которые там вот их убрать, вот когда вот это генетическое ГМО вот это делают, если их убрать. А вот этот вот мусор, например, он как раз сок жизни. У меня нету сока жизни, мне неинтересно жить. Я могу, конечно, все это делать, но делаю механически. И мне говорят, о, это и есть преданное служение. И вот, значит, смотрите, и у человека образуется другое мышление, которое он и не ребенок, понимаете, он и не ребенок, но эгоист. Он такой правильный, такой вот он зомби, как бы правильно-то сказать. Творческое полушарие, правое, не работает у него. Просто не работает. Даже у женщины не работает. Просто одни заботы, одни препятствия. Одни препятствия. Что-то я сбился. Не то хотел сказать. Ну ладно, давайте прочитаем дальше. Елена Петровна Блаватская, которую очень не любят вайшнавы, вот эти, ну, официальные. Долг – это то, что должно отдать человечеству, что должно отдать человечеству, нашим близким, нашим соседям, нашим семье. Прежде всего, то, что мы должны всем тем, кто беднее и беззащитнее нас. Такова наша обязанность, и неисполнение в течение жизни, и неисполнение ее в течение жизни делает нас духовно несостоятельными и приводит к состоянию морального краха в нашем будущем воплощении. Трудно возразить. Да? Это ее обращение к самосовершенствующимся личностям. Честь человека не во власти другого. Честь это в нем самом и не зависит от общественного мнения. Защита ее служит не меч, и не щит, а честная жизнь. Жан-Жак Руссо. Честь человека. Два смысла в жизни, внутренний и внешний. У внешнего семья, дела, успех. А внутренний неясный и нездешний. В ответственности каждого за всех. Внешний. Дотянуться не могу я до всех, да, внешне. Ну вот семья, вот друзья, ограниченное число, они меняются. А внутренние ответственности каждого за всех. Один человек взял и написал такое, какой-то англичанин написал работу, что на самом деле альтруизма нету. Альтруизм это такое, знаете, ярко выраженный, ну, это генетический защита рода к себе подобным. Ну, например, вот человек, и он может альтруистично что-то вот отдать, жизнью пожертвовать, ну, за своих, за, как патриотизм, например, да. А вот там за какого-то там другой цвет кожи уже не так, а если там собака уже вообще не так, а если там кто-то вообще такой с какой-то странной формы, что ли, ну, вообще не так. Ну и в конце концов этот человек все-таки начал заботиться о всех живых существах. Вот он сам эту теорию сочинил, потому что здравый смысл левополушарный не понимает, что такое любовь. Не понимает, что такое любовь. Что убивает любовь? Духовный мир. Все знания о духовном мире убивают любовь. Сразу вам говорю. Вот мы в материальном мире, там духовный мир где-то географически там направлен, убивает любовь. Потому что вот это знание, оно такое порочное. Потому что это и есть духовный мир, который мы проявляем. Есть проявленный мир, есть непроявленный мир. Мы находимся и в проявленном, и не в проявленном. Но проявляем ли мы его? Царствие небесное, которое внутри нас, которое не просто Господь Параматма, он же еще Парамдхама. Вот здесь в одной точке находится весь духовный мир. Всего мироздания, не только нашей Вселенной, и других. И вот мы оттуда проявляем его. И когда нам рассказывают, что ты тут должен, пока не проживешь здесь, в духовный мир не попадаешь, ты сейчас уже должен с ним. Второе. Например, вот надо изучать, я сейчас вот самые порочные вещи расскажу, которые убивают в нас любовь. Потому что нам заменили связь с Богом на веру в Бога. Связь с Богом, мы связаны, мы вместе прямо сейчас уже живем. Это называлось ведийская культура. Нам ведийскую культуру заменили ведической культурой, это совсем другое. Ведическая культура, над которой мы сейчас как курица с яйцом носимся, а это ну, чистое язычество. Ведийская культура, вот я, вот Бог, посредников нет, а все остальные, они не посредники мне, а я им как-то вот служу. Чем служу? Чем Бог скажет? Своим талантом там служу. Вот. А ведическая культура, надо вот про всех все узнать, надо вот эта куча посредников, куча полубогов, они что-то от меня хотят, они меня любят, я, ну, заменили вот это. Это ведическая культура назвали. Итак, это к чему я сказал? Вот Шачинанда, может, догадался, к чему это сказал. А, духовный мир, духовный мир. Мы сейчас перечисляем то, что...
То, что убивает любовь.
То, что убивает любовь, да. Просто нам, и вот это, когда капают на мозги духовный мир, духовный мир, духовный мир, наши нейроны, вот эти там, лептоны, вот эти так вот уже запаялись, и только появляется момент, какая-то информация идет. Ты же уже живешь в духовном мире. Шрила Прабхупада черным по белому пишет, что ты живешь либо материальной жизнью, либо духовным миром. Никаких духовных миров. Это конвертируемые вещи. Это один и тот же материал. Ты просто по-другому должен жить. И ты все уже попадаешь. Но у нас в мозг выделяется такая ядовитая вещь, которая тормозит наше сознание. Тормозит наше сознание. И мы не воспринимаем эту информацию. Мы тупые становимся, мы становимся тупые. Итак, духовный мир. Не ждите никакого духовного мира, мы в этом находимся. Надо дожить духовной жизнью, не стремиться в духовный мир. При этом говорится, что и посмотрите там буддизм, посмотрите, посмотрите вайшнавизм, который говорит, вайшнавы это не те, которые стремятся в какой-то духовный мир. Как вот этот человек, с которым я там разговаривал, он говорит, вот бы в Европу, я говорю, вайшнав не стремится там в Европу или куда-то, ему все равно где. Ад, рай, Европа или там это постсоветское пространство. Ему есть где что, чем заниматься. Вот. Там ну, не важно. Следующий момент, который убивает любовь. Миф об аппаратхах. Вайшнав аппаратках или каких-то аппаратках, вот это оскорбление. То есть, ну, берется вот то, что человек вот чем-то недоволен, да, а, ну, мы в настоящий момент времени уже пришли к тому, что тут ну, недовольным надо уже, многим надо быть, да. Особенно руководством, которое продолжает репродуцировать вот это вот недовольство, да. Вот, вот, вот Апарадха, да? И причем, когда вдолбили в голову вот это вот, ну кто-то может мне подсказать, как это убивает любовь?
Это страх вселяет.
Страх, да.
Ты совершишь что-то не то, что тебе там...
Да. Страх. Это сбивает меня с этого, с пути вообще, с моего пути. Вот эти все вещи. Их может, можно перечислять, и можно не перечислять, а можно просто взять все религии и посмотреть, чему больше всего уделяется внимание. Чему больше всего уделяется внимание? Вот есть основали ачарьи, до кого-то ты не допрыгнешь никогда. И должны быть вот последователи. Если мы возьмем Иисуса, например, или Прабхупаду, он не хотел последователей. Он хотел учеников, которые чтобы стали учителями. Иисус не хотел последователей. Он хотел учеников, которые становились учителями, которые делали тоже учеников, и так дальше, и так дальше. Вот это все бы выросло. Он не хотел... Вот, ну, в организованных религиях нужно стадо. Потому что там коллективное сознание, ты им прописываешься, меньше живешь. Вайшнава Апарадха, ты задумаешься, пока ты не стадо, ты задумаешься, да не бред ли это. Но когда ты в стаде, ты не понимаешь этого. Потому что коллективное сознание, оно давит. Да, Сереж?
Этот фильм посмотрел на меня, «Убить Гитлера».
Кого?
«Убить Гитлера» называется. Угу. 39-й год, реально, ну, на основе реальных событий. А немец, он же еврей, и он смотрит, когда нацизм пришел в Германию, угу. Он смотрит на всех, он задается вопросом, может они под гипнозом, он выходит и смотрит на них, они там хай, кричат, то это. Ходит. А потом создал сам бомбу, Скрипал. Угу. Можно сказать, в домашних условиях. Всего 13 минут отделял, ну то есть ошибся на 13 минут в течение недели. Вот. Так бы похоронил бы Гитлера. Угу. Когда ему задавали СССР вопрос, когда его пытали, ты не такой, ты вообще, ну, что себе представляешь? Он говорит, я, говорит, свободный человек, и делаю то, что я, говорит, считаю правильным делать.
Да.
То есть такой думающий человек. Они его не убили, они его там до 45-го года держали.
Это Франк, Виктор Франк?
Я не помню, это не Эльза, как я говорил, еврейская семья. Там,
ну, Виктор Франк, да.
Он любил, у него там женщина была, то есть он дрался там за ним. Угу.
Такой, да.
Нормальная у него ориентация.
Ну, хорошо, главная ориентация хорошая. Ладно. Ладно, в общем, мы все нормальные. И если нам это выйти из-под влияния окружающей среды и попасть под влияние Бога, который внутри, то есть мы быстро это... Делался опыт, знаете, на ком? Обычно говорят, на крысах, да? А нет, на мухах-дроздофилах, вот которые вот, если вовремя... Просад не убрать, и там летом, да, там начинают мухи-дроздофилы вот такие.
Дроздофилы.
А? Ну, все равно дроздофилы, да.
Дроздофилы.
Ну, пускай, ну мухи вообще. Мухи, да. Вот, и им там, их там и генетически меняют, лапы отрывают, и крылья отрывают. Но дело в том, что потомство они рождают нормально опять. Их меняют, то есть урод может родить такое, если его, ну, просто вот это уродство у нас генетическое, оно, ну, постоянно чем-то должно быть поддерживаться. И самое главное в уродстве что? Неправильное принятие информации, которая на тебя вот наваливается. Вот что с этим делать? Неправильное. И вот мне звонит человек и говорит, Вайшнава Правна, не могли бы вы... Ну, указать источник или рассказать, какие изменения в Бхагавад-гите. Я говорю, ну извини, там 5000 изменений. 5000? А? Да, столько было лекций. И потом, дело в чем? Дело в том, что брёшка же не поможет. Ты должен взять несколько изменений. Это. И уловить направление. Направление. Это вот...
Может, вы ошиблись?
Есть тенденция. Куда крен? Что убирается и что добавляется? И когда мы уловим это, и дело в том, что мы с этим будем соглашаться, потому что Господь внутри аж ёкает и говорит, да, действительно. Когда мы видим это изменение, говорит, да, ну так действительно лучше. Например, в Библии какие изменения было? Если вы будете вот это, тогда грех от вас отпустит и все такое. А в начале, ну не в синодальном переводе, пусть Дух укажет вам путь, и тогда вы не будете исполнять повеление плоти. Пусть Дух укажет вам путь. Очень просто. И так и это. Пропад очень просто писал. Он говорит, и у него очень часто встречается, ну, здесь абсолютно ясно, здесь ну, все понятно, ну, дураку понятно, в общем, да. Но когда читаешь новые переводы, что-то уже сразу непонятно, наверное, я поглупел. И поэтому надо, ну, зубрежка здесь не поможет. Здесь надо уяснить. Это как мы. Ну, я когда-то говорил, вот плакаты тут приносил, вот они там в той комнате, там Авессалом подводный, там числа ко мне приходят и говорят, и записывают каждое число, все, что обозначает. Я говорю, ты должен уловить смысл, каким образом число, как каждое число, и ты должен сразу понять, какой его смысл, ну, из написания его, какому типу оно число, оно треугольное число, оно квадратное число, оно иррациональное число, если ты это будешь знать, вот это вот базис. Ты сразу смотришь число и понимаешь, что оно обозначает, оно встречается у тебя в жизни, и ты понимаешь, что с этим делать. Так и с книгами Прабхупады. Бесполезно учить ошибки. Надо понять смысл. И поэтому Прабхупада в начале предисловия пишет, ты должен под непосредственным руководством Господа читать эту книжку. В начале было написано три раза, но сейчас вот в новом издании один раз все-таки оставили. Под непосредственным руководством Господа читать эту книгу. Не руководством духовного учителя, наставника или куратора, под непосредственным руководством Господа. Вот. О смысле жизни. Читаем дальше. Оказывается, счастливые люди и несчастные люди отличаются, есть ли смысл жизни или нет смысла жизни. Предназначение. Итак, наполнена у тебя жизнь вообще чем-то? Или не наполнена? Зависит от того, есть у тебя смысл или нет. Вот выражение. Кто может наполнить каждое мгновение глубоким содержанием, тот бесконечно проливает свою жизнь. А вот Йоганн Вольфганг Гёте. Человек живет в настоящей жизни, если счастлив чужим счастьем. Как в сонете, да? Лев Николаевич Толстой. Жизнь должна и может быть не перестающей радостью. Жизнь должна, и для тех, для паникеров написал, и может быть не перестающей радостью. Спасение не в обрядах и таинствах, а в исповедании той или иной веры. Не в исповедании той или иной веры, а в ясном понимании смысла своей жизни. Ты понимаешь смысл своей жизни? Ты знаешь, что тебе делать? Вот дальше. Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким. Мир движется и совершенствуется. Главная задача – внести вклад в это движение. Тоже Лев Николаевич Толстой. То есть смысл жизни не просто идти, не смысл жизни, не в самой жизни, как-то продержаться на плаву, как-то финансово себя поддержать, здоровье, окружить себя чем-то, чтобы тебе с кем-то можно было потусоваться там и так не скучно было. А некоторые вообще, знаете, кто вот в том диалоге телефонном, ну насчет Запада, и я говорю, человек, который с постсоветского пространства приходит на Запад, к экономическому процветанию, ну, сейчас там тоже как бы падает, привыкает за 3 месяца. И потом оглядывается и понимает, что а общения-то нету, которое было там. Пускай там с матами было, пускай там грязь какая-то, а общения-то нету. Он к тому привыкнул. А теперь он уже не хочет и туда, потому что привык здесь немножко рукой двинешь, и ты как-то не надо зарабатывать особенно денег. Вот. А поговорить не с кем. Поговорить не с кем. И туда, ну кто-то, некоторые хвалят и бегут за границу. Знаете кто? У кого нет общения здесь. Его уже нету. У него одно там левое работает. Вот они идут на Запад, говорят, конечно, гораздо лучше. Вот. Просто там за них взялись уже давненько. Выводят новую породу людей. Ну, не, я не про всех, конечно, чтобы никто не обиделся. Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким. Мир движется... А, это я уже прочитал. Ну, еще раз дочитаю. Мир движется и совершенствуется. Главная задача – внести вклад. Какой вклад? Что после тебя останется? Причем этот вклад не должен был... Ты не должен дублировать вообще-то кого-то. Должен что-то... В природе все мудро и продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом. И в этой мудрости высшая справедливость жизни. Леонардо да Винчи. Марк Аврелий. Представлять одно доброе дело к другому так плотно, чтобы между ними не оставалось ни малейшего промежутка. Вот что я называю наслаждаться жизнью. Успех, успех, успех. Христиане говорят, и силу сил, и славы славу. А, разговариваю с одним человеком, он говорит, вот делаешь добро людям, проходит год-два, ты видишь, отдачи вообще никакой. Я говорю, если ты ждешь отдачу, это добром не называется. Я, говорит, сделал уже раз, два, три, четыре добра. А я ему говорю... А был такой фильм, я про него рассказывал, назывался «Спасатель». И я вкратце все-таки, у меня есть искушение его пересказать, мне очень нравится этот фильм какой-то американский. Там один человек, в общем, там работать за деньги вообще никто не согласится. Там ныряют в ледяную воду, они рискуют жизнью, они там, их даже никакие медали им не дают. Ну, в общем, они вот, они даже без вести какие-то эти люди. Такая команда людей, которых... кидают туда, где машина, механизмы не доберется. И вот у них такие тренировки, и они прыгают нагишом в воду, и там глыбы льда. И вот они там полчаса должны сидеть. Это ж надо здоровье такое, да? И после этого я один раз только на Пасху перепрыгнул Днепр, да? И я потом бежал полчаса, у меня ноги и руки вот так вот не могли разогнуться. Потому что было почему-то холодно. Я переплыл туда... Хотел согреться у скалы, был ветер, и я понял, что я замерзаю еще больше. Если я сейчас назад не поплыву, то я вообще не проплыву, я просто замерзаю. Я поплыл уже окоченевший назад, и когда я выплыл на тот берег, это в районе Балконоума, там самое короткое расстояние как раз, и я был красный, как будто меня кипятком ошпарило, вот такая была реакция кожи. И я когда... непонятно, на чем я выплыл, но когда я выходил, я уже два шага сделал, и потом не мог идти. Как судорога не схватила. Полчаса, чтобы кровь разогреть. А это полчаса, я просто хочу, чтобы вы представили, полчаса в ледяной воде. В ледяной воде. Вот у них такие. И там было такое маленькое соревнование. Один был там супергерой, который спасал так легко. На него все смотрели, как на такого величайшего гуру. И там получился один молодой, который начал его... он дольше мог сидеть в ледяной воде. Он быстрее стрелял, быстрее бегал, быстрее там все то, что... Вверх ногами висел дольше. Вот. И тот уже уходил на пенсию. 50 лет это пенсия. 50 или 45. Там старше уже не держали. Держали. Он говорит, какой у тебя счет? Ну сколько ты спас? Он сказал, говорит, какое-то число назвал, 50 или сколько человек тот. А, ну да, много. Он говорит, ты не понял, столько я не смог спасти. А сколько я считал, я не считаю, сколько я спас. Так же это. Вот ходят они, проповедники сознания Кришны, так называемые. Я их называю это крестовые походы, да? Вот они ходят, знаете. Настоящий вайшнав, он сидит, и к нему очередь. Вот эта проповедь. К нему идут, потому что истину... А это крестовые походы называется. Да? Вот христианство прославилось крестовыми походами. Они распространяли христианство как? Мечом и огнем. А мы не то же самое. Не то же самое. Мы грубо влазим. Кто ты такой, чтобы вот это? Кто к тебе, кто-то спрашивает вообще? Такие же самые. И вот Когда меня спросили, кто приходит человек, да, с этой, с хренама, человек, я сегодня двоим что-то там распространил это, продать за деньги начинается, называется распространить. Продал, скажи, да. Вот, и они в храм придут. Я говорю, я разогнал, сколько ты за это время? Кому ты служишь? Сколько человек против, после тебя плевались вообще, да? Ты 10 разогнал, двоих, ты на кого вообще работаешь? Вот. Ты против этого работаешь? Мне, знаете, иногда вот стыдно, да? Я как бы не сильно причисляюсь к тому, другому, но мне иногда вот, как-то совестно, когда говорят. Вот, и знаете, больше всего мне стыдно, когда кришнаитов считают дураками. Дураками. Вот. Например, я сейчас вам зачитаю одну вещь. Мне прислал этот Славин из Санкт-Петербурга. Сейчас. О. Ну и своими словами объясню, не буду искать. В общем, приехал какой-то махарадж, весь в оранжевом, и махарадж, не махарадж, пришел в храм и стал рассказывать про золотой кирпич, что надо купить золотой кирпич, и там фото такое стоит. Вот у него такой сертификат этого, что он купил золотой кирпич, и он рассказывает, это пропуск в духовный мир. Вот я помру, придут ямадуты, а я им раз покажу бумажку. И все, они меня не возьмут. Ну до какой степени надо деградировать вот это тупоумие, чтобы в это просто поверить. Да. Это после того, как уже отошел вот этот обсерватория уже к другому матху. И говорит, он так воодушевил, и что там еще 12 идиотов купил еще по золотому кирпичу. Ну ладно, просто. Ну, если ты хочешь пожертвовать, да пожертвуй. Но зачем это, вот это дурить народ? Что это, вот это индульгенция просто раскрученная. Ну, самое страшное, ну ладно, золотые кирпичи это для самых продвинутых идиотов. А сама инициация, та же самая индульгенция, та же самая индульгенция. Мне человек спрашивает, вот мне инициироваться или нет, я столько всего узнал. Я говорю, конечно, инициироваться, потому что твоя инициация, она, ты хоть еще с неповрежденным мозгом, придут люди, потому что эта система засасывает как пылесос людей, проворачивает их и выплевывает просто. Ты хоть кого-то можешь спасти, кому-то можешь рассказать. Вот. Кто-то не даром потратит вот это, не коту под хвост жизнь, понимаешь? Говорю, обязательно надо инициироваться. И он говорит, я хотел у Бхактивигьяна, я говорю, инициируйся. В принципе, люди еще думают, вот духовный учитель, и от этого сильно зависит, да какая разница? Какая разница? Вот эта вся парампара наша, исконовская там, или какая-то еще, она не имеет отношения, потому что эта парампара практически служит, это не парампара Кришне, это парампара сейчас, к римскому клубу. Они служат римскому клубу. Смотрите, какие. Посмотрите последние постановления GBC. На что они направлены? Это ужас. И поэтому инициируйся, никакой нет разницы. У Чайтаньи Чандрачарана или у Бхактивигьяна Госвами со всеми его приколами. У тебя будет вот это духовное имя, вот и все. У тебя будет статус. Потому что вот это стадо уже понимает, что раз у тебя имя, значит тему можно слушать. А нет, имя нельзя слушать. Вот. Говорю, конечно, инициируйся, нет никакой разницы. К духовному твоему росту твоя инициация вообще никакого причастности не имеет, она тебе не продвигает ничего, потому что настоящая инициация в сердце. Ты принял чего-то, чьи-то слова, они продвинули, продвинули тебя в этом смысле. Вот это да. А то нужно для социального статуса. То есть это еще одна вещь, которая... Вот. Так, продолжим, да? Так, минуточку. Так, вот. А, я же не рассказал до этого, зачем я это говорил. И вот у нас должно быть одно дело к другому, с любовью все. Великие дела должны быть, добрые дела. Когда мне сказали, а сколько ты привлек, я говорю, не знаю, когда меня спросили, У меня был счет 2 человека. 2 человека ушло из-за меня из сознания Кришны. 2 человека. Вот это мой счет. А сколько пришло, я не мог мерить. 2 человека. Если человек мерит свои успехи, это несчастный человек. Вся жизнь должна быть успешной. И пару срывов. Вот эти срывы, это ты предал свою совесть. По-другому, Бога ты предал, себя ты предал. И вот это вот твои грехи и есть. Если у тебя совесть еще царапает, что вот у тебя там было плохо, значит, Господь тебе это простит, потому что ты понимаешь, что ты вот предатель. А если ты считаешь свои 2 успеха, а всю остальную греховную жизнь считаешь это основным входом, то тогда извини, у тебя полмозга всего работает. Вот. Красота заключается не в отдельных чертах и линиях, а в общем выражении лица. В том жизненном смысле, который в нем заключается. У тебя выражение лица есть? Есть такое выражение? Бессмысленное выражение лица, да? Жизнь — это не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Мы находим в жизни только то, что сами вкладываем в нее. Это для пассивных людей. Легкая жизнь нас ничему не учит. А главное то, чему мы в итоге научились, что познали и как выросли. Ричард Бах. Легкая жизнь нас ничему не учит. Трудная жизнь учит. Жизнь — это труд. Труд — это не есть тяжело, труд — это не есть плохо, труд — это не есть мучение, труд — это есть счастье. Если у тебя нету труда, а есть одна работа, а рабу, конечно, хочется отдохнуть и встать попозже, так, к обеду, потому что смысла нету вставать. Жизнь — чистое пламя, мы живем с невидимым солнцем внутри нас, как красиво сказано. Хотя бы глаза горели, да? Основа нашей удовлетворенности жизни – это ощущение своей полезности. Чарльз Уильям Эллиот. Ощущение своей полезности. Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед. Эмиль Золя. Смотрите, какие все люди, эти люди жили. Каждый человек рождается для какого-то дела. Хемингуэй. Если мы возьмем Священное Писание и проанализируем, сколько там позитива и сколько там негатива, мы сильно удивимся. Например, например, если взять Бхагавад-гиту 1914 года и Бхагавад-гиту даже красную, Прабхупады, как вы думаете, какое соотношение позитива и какое отношение негатива там и там? То есть где больше негатива, где больше позитива? Практически один позитив идет. Один позитив. Там она такая, знаете, это Бхагавад-гита, она такая домашняя, она такая, там полубоги названы светозарными, там не глава называется, а беседа. Там все такое, там все личностное, да? У Прабхупады уже не так, потому что уже система. Вот. А вот, например, смотрите, если взять Библию, да, потому что, Библия — это, потому что сколько их много Библии, но в общем и целом она где-то одна, потому что она уже давно. Если мы даже мормонскую Библию возьмем, вот такую Библию. Вот. И вот смотрите, в Библии слово «правда» встречается 68 раз. И примеры, как где, там, «а правда – сильный поток» и так далее. У Господа Бога нашего правда. Слово «ложь» встречается сколько раз?
1000?
Не, примерно столько же. Любовь встречается 71 раз. Вот. Ну и так далее. Я просто сейчас общий. Значит, отрицательные слова. Смерть, убийство, гнев, страх, смерть, кровь и тому подобное. 6954 раза. Слова рабство, раб, слуга и тому подобное. 2288 раз. Грех, блуд, соблазн и тому подобное. 1339 раз. Деньги, золото, серебро, богатство. 1284. Жертва. 1200. Одно слово жертва встречается 1279 раз. А положительные слова. То есть меньше тысячи нету, да? А положительные слова. Жизнь, слово. 564 раза всего. Добро. 361. Любовь. 560. Радость. 200 раз. Прекрасно. 120 раз. Справедливость. 103 раза. Честь. 82 раза. Совесть. 32 раза. Духовность. 30 раз. Уважение. 26. Стремление. 15. Счастье. 9 раз всего. 9 раз всего. Кстати, если мы посмотрим Шри Шопанишат Исконовскую, там слова наслаждение вообще нету. А если мы возьмем Бхактивинода Такура, этот же, это Шри Шопанишат, там наслаждайся жизнью своей, наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся. Сколько раз написано? Где позитив просто убирается. Удача один раз в Библии встречается. Один раз. Развитие ноль раз. Ну и так далее. Ну и понятно, что там говорится о евреях. 8357 раз. Конкретные имена, да? А разных других народов тоже какие-то цифры, о славянах ноль раз. Вроде не было их никогда. Вот. Почему? Да, не будем превращать в национализм лекцию. Ну вот это факт. Вот это факт. А сколько о славянах написано, извините, в Бхагавад-гите? Или там не в Бхагавад-гите, а в Бхагаватам? Сколько? Ноль раз. Ноль раз. А, их не было. Да, 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 да. Еще один момент, мы сделаем перерыв. Еще один моментик. Так. Так, сейчас, минутку. Вот потерял. Ага, вот. Ханешвара Прабу пишет. Что же он пишет? То, что он пишет, говорит о том, что то, что написано в сонете Шекспира, лучше не будет. Но он пишет во времени. Вот смотрите, что он пишет. Согласно современным воззрениям, что то, что древнее, называется «Тотальный контроль», его книга, что древнее 5000 лет, называется доисторическим. Поскольку демоны не жили на этой планете до этого времени, для них это, конечно, доисторические времена. На самом деле, это история Золотого века, эпохи для демонов неинтересной. В эпоху Кали Земля была отдана под власть безбожников. С течением времени демоны как класс усиливали свое влияние и господство, пока к нашему времени не захватили власть над всей Землей. Шрила Прабхупада говорит об этом так. В наши дни, особенно на Земле, влияние Господа Брахмы уменьшилось, и власть перешла к последователям Хирани Кашипу, ракшасам и демонам. Обычаи браманов преданы забвению, никто не заботится о коровах, и это значит, ни о каком благополучии людей не может быть речи. Эпоха, в которой мы живем, очень опасна, ибо обществом правят демоны и ракшасы. ссылка Шримад Бхагаватам, седьмая песня, третья глава, 13 текст, комментарий. Вот то, что я зачитал. Шрила Бхактисиддханта пишет: «Царь Камса – это типичный атеист и демон, который только смотрит, как бы не пропустить малейшее проявление истины, чтобы тут же ее подавить, прежде чем она успеет развиться. Он объясняет, как происходит это подавление через жонглирование словами, искажение истины ради материалистических выводов. При этом Камса извлекает выгоду с присущей людям склонности доверять силе, а не самим себе, направляя эту склонность доверять догматизму и лицемерию, которые подаются как религиозный мистицизм. Маска религии совлекает с пути истины те души, которые подвержены материалистическим привязанностям». А как не быть подверженным материалистическим привязанностям сразу, чтобы мы не просто слушали? «Пусть Дух укажет вам путь, и тогда вы не будете исполнять повеление плоти». Если мы начнем бороться с материалистическими привязанностями, то мы их усилим. Так они оказываются во власти Камсы. А как и эти материалистические привязанности усиливаются чем? Понятиями апарадхи, духовный мир, рай, ад и прочие вещи. Когда религия нам преподает эти вещи, нам закладывается, мы становимся животными. Вот эти вещи усиливают нас в животное начало. И когда в человека попадает информация, ну, действительно духовная, но у нас уже так сильны вот эти животные вещи проросли, потому что, во-первых, мы живем мало, не 200, как положено, лет, а мало, потому что просто не знаем, потому что жить надо позже, дольше. И второе, вот эта моногамная семья признана стандартом. Каждый идиот может наплодить таких же идиотов и воспитать как идиотов, да? И когда попадает действительно, ну там уже проросшие вот эти вот животные вещи, и тогда низшая часть мозга начинает преобладать, и высшие части, логические, она их просто блокирует. И это называется в науке эффект Даннинга-Крюгера. Человек при этом думает, что он высокоэффективен, высокообразован, но при этом он тупой. И он очень удобен для любой системы, которая просто вставляет его куда хочет. У него работает только одно полушарие, и оно уже, правое полушарие не сопротивляется, в него можно вкладывать любую программу. Любую программу. Это я рассказал, то, что здесь описано, что маска религии совлекает с пути истины те души, которые подвержены материалистическим привязанностям. Так они оказываются во власти Камса. И потом мы думаем, а что это над нами вот такая власть? Мы знаем уже, какая это власть, и ничего не делаем. Почему мы в их власти? Почему у нас материалистические привязанности? Которые манипулируют ими, преследуя собственные материальные интересы, а их глубинные духовные побуждения оказываются забыты. Бхактисиддханта Сарасвати: «Больше всего шансов, сказал, на выживание в этом проклятом мире имеет церковь атеизма, прикрывающая удобной маской религии. Церковь всегда поставляли поборников грубых форм мистической мирской суетности». Вот. Мы на этом прервемся. Вот. И перед перерывом я зачитаю еще один перевод сонета Шекспира, да? Сонета Шекспира. «Смерть призываю я, не в моготу, мне видит торжество неправой силы, достоинство, что ввергли в нищету, и веру, что обманом подкосили, и разодетую до блеска мразь, и глупость, получающая знания, и непорочность, втоптанную в грязь, и музу в лапах палача молчания, и благость, ставшую служанкой зла, и честность, что прослыла простотою, и немощь, что над мощью власть взяла, и зло, взлелеянное добротою. Смерть призывая, умереть не смею, любовь сгублю кончиною своею. Опять любовь. Мы все это видим, но если нет любви, и ты еще живешь, ты мертв. Перерыв.